Мы продолжаем уроки нравственного богословия и приступаем к рассмотрению восьмой заповеди закона Божьего, заповеди «Не укради». Эта заповедь тоже очень непроста для обсуждения, тоже очень сложно на эту тему говорить, но несколько по другой причине. Во-первых, люди очень ревностно относятся к защите своей собственной собственности, но при этом также ревностно отстаивают свое право брать то, что им не принадлежит, брать чужое. Причем делается это с одинаковой ревностью, и всякие попытки показать, что вот у них, у человека, нет права брать чужое, воспринимают такую же острую, такую же пламенную реакцию, как если бы речь шла об их, о защите собственной собственности. Вот это как будто, скажем, свидетельство о том, что человек не имеет права посягать на то, что ему не принадлежит, воспринимается часто, очень часто человеком как посягательство на его очень важные личные человеческие права. А во-вторых, то есть это очень болезненная тема, очень вызывающая очень жгучую, острую реакцию. А во-вторых, потому что вообще-то в Евангелии звучит свидетельство о том, что вообще богатство есть нечто несообразное с жизнью христианина. И вообще-то говоря, как-то вот у христианина с собственностью очень непростые отношения. И вот это все вместе создает такую атмосферу очень сложную для того, чтобы не только говорить на эту тему, но и действительно как-то слушать на эту тему то, что говорится, потому что ничто так не раздражает человека, ничто так не вводит его в уныние, гнев и отчаяние, как разговор о собственности в том или ином виде. Но говорить, тем не менее, необходимо, придется, и хотя бы какие-то акценты, хотя бы какую-то общую магистральную линию отношения христианина к восьмой заповеди и с неизбежностью о собственности, ибо восьмая заповедь именно об этом ставит вопрос, все-таки придется об этом поговорить. И, конечно, для начала разговора о восьмой заповеди нам нужно разобраться даже не что такое собственность. Это мы подойдем к этому, будем говорить об этом, но мы начнем несколько иначе наш разговор. Попытаемся разобрать, что такое чужое. Ведь заповедь «Не укради» в прямом, самом буквальном, каком-то нерасширительном толковании говорит о том, что нельзя посягать на чужое и что мне не принадлежащее. Что же такое чужое? И вот разговор об этом пойдет издалека. Когда-то, очень давно, человек согрешил. Все знают достаточно хорошо, ну, по крайней мере, как каждому кажется, в общих чертах каждый представляет себе ясно некую последовательность грехопадения, и не очень мы обращаем внимание именно, ну вот знаем, ну вот пришел, приполз, змей, посоветовал Еве съесть плод. Ева этот плод съела. Это было, она предложила Адаму. Это было грехом. И Бог их наказал за то, что они съели этот плод. Вот в общих чертах, когда, как большинство людей представляет себе акт грехопадения. Но в этом моменте грехопадения есть очень много вот таких черточек, таких вот штрихов, которые, тем не менее, обозначают очень серьезные, поднимают очень серьезные темы, обозначают очень глубинные провалы в человеке, именно заставляют задуматься об очень глубоких вопросах. И вот все не так просто, не так, скажем, вот легко, не так элементарно с этим грехопадением. Вот когда Адам вкушает плод, они вдруг увидели, что они наги, и сделали себе опоясание. Что они сделали? Что они почувствовали? Ведь почувствовали ноги, ну и что из этого? Ну а зачем делать себе опоясание? Зачем прятать свою наготу? Их только двое во всей вселенной, они не чужие люди друг другу. Чего им друг от друга прятаться-то? Почему у них вдруг стыд, который они испытали совместно со страхом, который они пережили, почему он так направил их волю, их желание, их чувства на то, чтобы сделать себе опоясание, спрятаться, скрыть свою наготу от глаз кого? Вот не чужого же человека, единственной женщины или от единственного мужчины, который является твоим мужем, или она является твоей женой. От чего прятать эту наготу? Так вот, на самом деле, в этот момент, как замечают внимательные богословы, происходит некое отчуждение Адама от Евы, отчуждение человека друг от друга. Он начинает видеть в человеке чужого. Он воспринимает его взгляд как чужой. Он воспринимает именно вот этот, переживает процесс отчуждения от некой полноты и целостности. И всякое разрушение этой полноты и целостности проявляется с тех пор и во веки веков в том, что человек пытается спрятаться, человек пытается защититься, человек пытается скрыться, свернуться от людей, которых он начинает воспринимать как чужих людей. И в этом, несомненно, проявляется грех, когда человек прячется именно от людей, он испытывает страх, стыд перед людьми, как бы не были естественны порой все эти порывы, как бы они не были порой даже и благочестивы эти порывы, они свидетельствуют о колоссальном разломе всей человеческой природы. Она стала, каждый индивид стал индивидом, каждый человек стал, приобрел вот это вот некое индивидуальное бытие. Человек уже не может существовать в целостности, он обособляется, он индивидуализируется, и всякую другую индивидуальность воспринимает как некую вот угрозу самому себе. И, конечно, и в древности, и сейчас, и всегда существовали, существуют и внеблагодатные, и внецерковные механизмы для того, чтобы хоть как-то преодолеть эту обособленность человека от человека, хоть каким-то образом попытаться слить их в некую общность, соединить некую общность, помочь преодолеть этот кризис отчужденности. Ведь на самом деле именно он с момента грехопадения Адама и Евы является причиной человеческого одиночества. Именно в этом его корень. И, конечно, скажем, человек просвещенный, укорененный в традиции, он скажет, что преодолеть это одиночество можно только в церкви, если он образованный. Но каждый ведь понимает, что и приходя в церковь, мы приносим туда свою отчужденность. Каждый встречающийся нам в церкви человек воспринимается как угроза, как чужой. Каждый входящий, вступающий в церковь, новый человек воспринимается большинством находящихся в этот момент в церкви людей тоже как чужой. Они испытывают к нему некую настороженность. Он может представлять угрозу, он чужой. И вот эта настороженность, эта тревожность, эта отчужденность от человека и в сущности это одиночество, оно, к сожалению, и очень часто сохраняется даже в церкви. И именно по этой причине в последнее время все больше и больше говорят об этом кризисе общины и пытаются разрешить его в первую очередь в том, чтобы как-то потеплее сделать, почеловечнее отношения, подушевнее сделать отношения, именно как-то душевнее больше сплотить и организовать христианскую общину. Но даже такие попытки, как бы не были они хороши сами по себе, они не решают главнейшей задачи. Подлинное преодоление одиночества, оно связано не с тем, что человек находится в христианской общине, а с тем, что он причащается тело и крови Иисуса Христа вместе со всеми своими братьями. И если он, причащаясь тело и крови Иисуса Христа, все-таки не чувствует преодоление этой отчужденности, то проблема не в том, что в церкви не хватает душевной теплоты, или что община переживает какой-то кризис, или что священник там не заботится об организации чаепития и совместных походов. Дело в том, что человек что-то не так, как-то не так выстраивается свои отношения с Богом. Он, весьма возможно, совсем не затем пришел в церковь, для чего надо туда приходить. Или придя в церковь, он вообще не знает, зачем он сюда пришел. Или причащаясь, он не знает, что на самом деле делает с человеком, должно делать с человеком причастие святых христовых тайн. Ведь большинство людей, даже в наш век огромного количества литературы, посвященной этому вопросу, думают, что они приходят в храм для того, чтобы получить некое изменение, скажем, своих отношений с Богом. И для того, чтобы, получить некое приращение личной благодати. Именно личной. Мне должна быть дана благодать. Я очень ее ищу, я очень хочу ее получить. И все делаю для того, чтобы получить мне благодать и унести ее с собой из церкви. И не приходит понимание того, что благодать в церкви подается не мне, она подается церкви, она подается этой общине. И унести ее с собой, в общем-то, как-то бы и нельзя. Ее можно только получив, поделиться ею со всеми прочими людьми. И когда мы будем ею делиться, тогда она будет в нас возрастать. Она дается нам, а не мне, хотя именно данность ее нам я переживаю как личное, снисхождение ко мне, к Богу. Но эта взаимосвязь отношений людей в общине с переживанием моих личных отношений с Богом, она неразрывна. она неизбывна, она является ключевым, вот неким конституирующим элементом церковной жизни. Я могу пережить личные, какие-то очень возвышенные отношения с Богом только для тогда, когда у меня правильное настрой, правильное отношение к тем людям, которые вместе со мной ходят в храм. И поэтому для того, чтобы преодолеть отчуждение от людей, я должен приобщаться к Христу вот именно с этой наиглавнейшей мыслью, потому что спасение мое, оно не в том, чтобы Христос простил мне грехи, Он мне их простил, Он всем их простил, Отче не ведает, что творят. Он разодрал рукописание человеческих грехов и примирил мир с собою. Не в этом главная беда человечества. Главная беда в человечестве в том, что мы разобщены, и спасение в том, чтобы нас, рассеянных чад Божьих, собрать воедино. И вот это собирание в церковь, вот оно происходит не механически, как склеение веществ, а в том, чтобы мы изнутри собственных сердец перестали смотреть в благодатном свете Христовом на каждого человека, как на чужого в отношении себя, как на человека, который представляет для меня некую потенциальную угрозу, опасность, человек, которого надо держать на расстоянии, которого нельзя допускать близко к себе, потому что он может причинить мне неудобство, неудовольствие или боль. И вот эта неготовность раскрыть свое сердце братьям своим, оно и приводит к тому, что, причащаясь годами, мы не меняемся, мы не раскрываем, потому что мы не раскрываем той сокровищницы благодати Божьей, которая действительно в церкви содержится, но открывается только тогда, когда человек готов менять не только свои отношения с Богом, но готов менять свои отношения с братьями в церкви, вместить и принять каждого человека как самого родного и близкого, потому что кровью Христовой мы все друг другу родные в большей степени, чем родными являются братья и сестры. Но мы не чувствуем этого, не чувствуем, потому что по преимуществу даже не знаем, что за эти качества и за эти чувства, и за такие состояния надо бороться и видеть, находить, что внутри меня самого мешает этому состоянию, и в покаянии преодолевать, распинать, наступать на горло собственному «я», собственному самолюбию и своеволию, смиряться и открывать свое сердце для того, чтобы вместить туда как можно больше людей. Вот эта отчужденность человека от человека – это страшная всемирная катастрофа, которая свершилась в тот день, когда человек согрешил, именно в тот самый момент. И преодолевается оно только в церкви, но только тогда, когда человек знает, с чем, с кем ему надо бороться, за что ему надо бороться, за какие изменения в самом себе, когда он действительно, не лицемерно, не ложно, но очень глубоко и искренне встал на путь покаяния, изменяя не только свои отношения к Богу, борясь, ну, скажем так, с очевидными и грубыми грехами, но и замечая, что главная-то беда его из жизни в том, что у него с детства и до старости неправильное отношение к людям. И вот мы знаем из Священного Писания Нового Завета о том, как эта отчужденность преодолевалась, как она разрушалась, как она расплавлялась, как она превращалась в пар, в дым, вот просто растворялось в воздухе, в дни существования первенствующей в церкви, так как она описана на страницах книги «Деяния» святого апостола Павла, когда он, сам переживший это вот растворение отчужденности, был способен вместить в свое сердце всех людей, с которыми когда-либо встречался он по воле Божьей, народ свой, ненавидящий его. Он готов был молиться за это, домолился за этот народ, желающему смерти и погибели. Он готов был отлучен быть от Христа за этот народ, который ненавидел его, как, может быть, никого на свете. И тем не менее, вот так, он не чувствовал никого в этом мире чужим. Он никого не отвергал, он никого не презирал, он никого не боялся. Для него все люди были свои. И это конкретно апостол Павел, но в жизни первенствующей церкви мы видим еще более такие вот яркие примеры, не только, скажем, в личности такого удивительного человека, как апостол Павел, но и в целом община стала другой. И вот апостол Павел про эту общину, восклицая, говорит, что вообще-то в церкви нет мужеского пола и нет женского, нет раба и нет свободного, нет разделения на нации, но все и во всем Христос. Нету ничего, что нас разделяет. Все в церкви кровью Христовой и Духом Святым становятся родными и близкими до невозможной беспредельной степени. И мы видим, что в первенствующей церкви это находило выражение, кроме всего прочего, в некоем конкретном явлении, некотором конкретном акте, действии членов этой общины. Все, кто имел все свое имущество, у кого оно хоть какое-то имущество было, земли, дома, богатство, они все это, от всего этого отрекались, складывали к ногам апостолам, и все это богатство, оно распределялось равномерно среди членов общины, кто как имел нужду. Буквально вот идеал никогда более в рамках каких-то общин недостижимый, хотя некоторые пытаются, скажем, смоделировать, изобразить, обыграть, повторить опыт этой общины, но именно повторить, потому что так было, не потому что они так чувствуют, не потому что это потребность их сердец, а потому что вот ну так же было, почему бы нам не подражать их опыту. То есть в основном не от полноты любви, не от сознания рухнувшей границы между мною и всеми другими, а от того, что от ума, от того, что вот сделать бы, например, так же, а вмещает это сердце или вмещает, это уже другой вопрос. Но надо помнить, что конкретно в Иерусалимской общине, когда это произошло, это было некое, ну не так просто это было, это возможность этого акта, возможность такого действия подготавливалась на протяжении столетий, если не больше, всем ходом истории, судьбы израильского народа и долгим воспитанием закону Божьему люди и ждали этого, и готовились к этому, и да еще и до прихода в мир Христа там были действенны, то есть исполняемы законы, которые требовали тех или иных элементов вот этого преодоления отчужденности. Человека побуждали видеть с помощью разных законов, правил, норм, обычаев, обрядов, побуждали видеть в ближнем брата. Это и жертвоприношение, совместное предстояние перед Богом, всегда совместное. И там, скажем, жертва мирная с ее вот совершенным таким равенством всех и вся. И там отношения, определенные отношения к рабам, так скажем, то есть тем людям, которые попадали в зависимость, и там, скажем, как надо было вести себя в юбилейный год, как надо было вести себя в субботний год и так далее. То есть очень было много нравственных предписаний, социальных требований, которые приучали, подготавливали человека, что когда он, вот сознание его было готово для того, чтобы принять благую весть, когда сила Святаго Духа вошла в сердца этих людей, они не просто, скажем, были готовы, они с радостью отдались этому действию Святаго Духа, с радостью откликнулись на эту сокрушаемую между ними отчужденность. Но это проявилось только в рамках одной общины, только в Иерусалимской общине. Ну, с некоторым, скажем, в той или иной степени это повторяется во всякой, ну, по крайней мере, повторялось во всякой монашеской общине, потому что основным требованием человека, вступающего в монашескую общину, был отказ от собственности вообще. Он должен был об этом забыть, и все в монастыре, скудный этот монастырь или богатый был, все считалось общим. Никто ничего в монастыре изначально, именно так, как это классически сформировалось в монашеской традиции, никто ничего не мог считать своим. Все было общим. Вот. Но в этих монашеских общинах, и все, наверное, это знают, знакомы с историей церкви, удавалось иногда достичь того опыта, который был в первохристианской общине города Иерусалима, скажем, то, что мы знаем о монашеских общинах Аксиринха, о монашеских общинах, скажем, огромного собрания людей в лавре Саввы Освященного, вот как она была устроена, скажем, в египетских Фиваиде, в египетских монастырях. Вот там действительно на протяжении достаточно большой площади, и включая значительное число людей, скажем, по свидетельству предания, в лавре Саввы Освященного в период расцвета было до 5000 монахов. И вот в этот период расцвета монашества действительно огромное количество людей могли как-то легко входить в этот опыт совместного общежительного бытия и преодолевать отчужденность. Никто не чувствовал в другом чужого. Никто не чувствовал чужого даже в людях, казалось бы, чужих, пришедших врагах, в сарацинах, в инакомыслящих, в неверующих. Каждый считался родным и близким. Именно это, внутри преодоленная отчужденность, давала монахам силам свидетельствовать о Христе плодотворно, и многие обращались ко Христу. Потом и в монашеских общинах все это стало не так просто. Люди борются, люди стараются, но не все, не масса достигает вот этого состояния преодоленной отчужденности. Но это только один аспект вот этой обозначенной проблемы.